Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин, это я. Сегодняшняя тема – апартаменты. В гостях у студии «Фонтанка офис» генеральный директор сети отелей «ЕС» Александр Погодин. Александр, добрый день.
Добрый день.
Рад, что вы к нам зашли. Тема апартаментов остается живой, актуальной и вызывает по-прежнему достаточное количество споров. Давайте начнем с нескольких общих цифр. Вот недавно пришел релизик от Knight Frank. Серьезные консультанты, они считают, что сегмент апартаментов сейчас занимает примерно 8% рынка жилой недвижимости в городе. То есть они считают апартаменты в составе жилой недвижимости. За первое полугодие, по подсчетам консультантов Knight Frank, продано около 1000 апартаментов, из них 46% это сервисные апарты. Первый вопрос. Справедливо ли считать апартаменты в составе жилой недвижимости?
Вообще-то юридические апартаменты являются нежилым помещением.
Я не юридически спросил, мы, по справедливости.
Ну, смотрите, вот мы исторически уже, да, мы с вами давно не виделись, но вы помните, как все это начиналось, и наши менеджеры всегда имели четкое задание. Если к нам обращается потенциальный инвестор с посылом, что хочет купить квартиру в комплексе ЕС, мы ему говорим, что вы можете приобрести у застройщика квартиру, а можете купить нежилое помещение, которое называется апартаментами. И мы активно продвигаем идеологию, что апартаменты это именно не жилье, это именно коммерческая недвижимость. Она подразумевает под собой возможность собственного проживания там, и может быть даже в каких-то случаях с определенными плюсами для проживающего. Но, тем не менее, это все-таки не жилье. Это все-таки гостиница для среднесрочного и долгосрочного проживания.
Я так понимаю, что в Москве тоже считают апартаменты в составе жилья. И, видимо, аналитики считают, что это одна и та же группа покупателей. То есть люди, которые покупают или квартиру, или апартаменты. Это справедливо или они заблуждаются?
Во многом это справедливо, потому что если мы сейчас все-таки затронули столицу нашей Родины, то там проблематика классификации апартаментов еще более сложная, чем у нас. Потому что огромное количество, до 30% объектов, которые строятся под эгидой жилья, это апартаменты. И это огромная масса, и мы понимаем, что...
И они в московской рекламе, я глядел, так и называются жилые комплексы.
Они именно так и называются, жилые комплексы с апартаментами.
Но без вот, страха. И укропа.
Без страха, да, все очень просто, там дисконт 20%,
и пожалуйста, покупайте. И у вас никакого на них нет.
Я думаю, что все равно есть некоторые ограничения, есть некоторые сложности и так далее, но мы сейчас, наверное, не об этом говорим, мы говорим о том, что к чему же все-таки отнести по справедливости. Да. Так вот, я могу сказать, что все жилые комплексы, которые продаются на первичном рынке, они имеют частично покупателя, который приобретает эту недвижимость не для собственного потребления, для того, чтобы деньги сохранить, для того, чтобы получать доход.
Небольшой от сдачи. Частный инвестор, так
называемый. Небольшой частный инвестор, но объем этих инвестиций достаточно большой.
10-15%.
Да. Ну, то есть, по сравнению, 15% от миллионов квадратных метров, которые мы сейчас имеем, сдающихся ежегодно, это достаточно серьезные цифры.
То есть конкурируют не за покупателя жилья, а вот за частного инвестора. То есть вы претендуете на тот фрагмент, который в жилых комплексах покупают люди для сдачи в аренду, для того, чтобы там продать через какое-то время с небольшой прибылью или просто сберечь деньги. Вот этот инвестиционный сегмент.
Абсолютно верно. И даже практика работающих на сегодняшний день у нас в нашей сети апарт-отелей показывает, что всего лишь 5% это собственное проживание. Понимаете, это очень незначительная доля, и то даже по этим 5% можно делать оговорки, потому что это зачастую родители купили для детей, которые приехали в Петербург учиться, там, или для каких-то родственников. Ну, вот такая, знаете, внутри семейная история, но тем не менее не подразумевающая под собой, что в этих апартаментах проживает будет всю жизнь. Да? То есть это некая временная история.
У нас интересные цифры приводили ваши коллеги из ЖК «Салют». У них на ранних стадиях на первом курсе было 60% покупатели приобретали для собственных нужд. Сейчас там 85-90 для сдачи в аренду. У вас такая динамика есть? Вы эти цифры считали?
Мы эти цифры считали. Вот, у нас
на раннем этапе
никогда не было, грубо говоря, таких соотношений для собственного проживания. Угу. Для собственного проживания у нас практически вот 5%, 5-7%.
Ну, у вас рядом жилой комплекс, потому что был на Хошимина.
Есть, да, выбор, да. Но вообще глобально для любого апарт-отеля, для любого комплекса, который называется апартаментами, есть альтернатива, ну, в какой-то непосредственной близости, поэтому можно, неважно, смотреть, наш это или кто-то.
Но альтернатива процентов на 15-20 дороже сразу.
Альтернатива дороже, дает возможность вам, соответственно, приобрести себе квартиру, например, двух-трехкомнатную для проживания. проживания семьи в комфорте и так далее. А апартаменты там, студийные, с кухней, выделенные внутри фактически единого помещения, это все равно временная история. Это как гостиница. Хотя я могу сказать, что есть люди, которые в гостинице живут годами. В мировой практике это вообще примеры там, не единичные. И я даже могу сказать, что в нашем комплексе, который действует 3 года, мы сейчас имеем уже как бы возможность статистических каких-то анализов, у нас есть клиенты, которые живут 3 года. Ну вот есть такие люди. Да, они не постоянно живут, они иногда уезжают, приезжают, но в принципе им это удобно. У них такая сегодня ситуация по жизни, когда они живут там одним человеком либо парой, им это удобно. Им удобно потреблять дополнительные услуги, которые есть в виде сервисов, присущих только, наверное, гостиничному сегменту. Ну, соответственно, они за это голосуют своим рублем.
Но, тем не менее, и московские чиновники, и петербургские чиновники настойчиво пытаются записать апартаменты в категорию жилья с тем, чтобы навешивать на девелоперов и на инвесторов дополнительные нагрузки, в частности, по социалке. Вот в Москве эти приступы случаются примерно раз в полгода. Там какой-нибудь чиновник заявляет, а вот мы сейчас примем законопроект, припишем все это к жилью. Потом, видимо, юристы ему объясняют, что можно весь гостиничный бизнес похоронить нечаянно, приписав отели к жилью, и они как-то остывают. Но вот в Петербурге главный архитектор Григорьев дошел до конкретики, и теперь у нас в новых правилах землепользования и застройки, которые действуют с 1 июля, значится, что если больше 10% помещений в апарт-отеле оборудованы кухнями, предусматривают кухни, то должна быть социалка на территории, то есть школы в пешеходной доступности, детский садик и прочее. Mm-hmm. Вот эти нововведения, как вы их оцените, к чему они приведут, и получится ли навесить на застройщиков дополнительную социальную нагрузку?
Мне трудно сказать, по каким критериям будет оцениваться вообще само понимание кухня, потому что если мы смотрим на студию, то вся эта студия либо кухня, либо спальня, либо гостиная, либо рабочий кабинет, да, то есть это одновременно
все это в одном помещении.
В одном помещении. И тогда можно фактически сбиться в какие-то вот эти вот правовые казусы, да, которые у нас, в общем-то, и так сейчас...
Ну, один количество... казус мы вычислили. Если там есть водорозетка, электрическая розетка, то на стадии сдачи можно называть это просто помещением, а потом поставить плиту, и будет кухня. И
да, не... примерно то же самое, как можно сделать в жилой комнате. В общем-то, да, конечно. Глобально такая же история. Другое дело, что если мы говорим о гостиничном сегменте, то город очень категорически нуждается вообще в этом, в этой услуге. Да? Я думаю, что чемпионат мира, который мы ожидаем через год ровно, он покажет всю неподготовленность в части средств размещения для таких серьезных событий, на которые город Санкт-Петербург, как такой глобальный мегаполис, хочет претендовать.
Но мы заодно еще с хостелами боремся.
Мы параллельно, попутно, да, одной рукой, как говорится, поощряем, другой рубим. Вот. Но, например, апарт-отель ЕС — это абсолютно такой закон, сегмент размещения для временного пребывания. Мы прошли установленную законом классификацию
средств. То есть вы звезды получили?
Конечно. Ага. Мы не получили звезды, мы получили без звезд. Классификация без звезд. Нам,
это не важно.
Нам, да, это
сертификат
не,
у вас гостиничный есть.
Вы абсолютно правы, это не важно, потому что глобально количество звезд определяет только ваши возможности по установке максимальных цен. А так как раз основным преимуществом размещения в апарт-отелях является достаточно серьезная конкуренция по цене там, с гостиницами, то, конечно же, это не наша главная
задача. То есть болельщиков чемпионата мира вы сможете принимать?
Вы знаете, я боюсь, что у нас такая загрузка высокая, что болельщики при всем желании не очень-то сильно попадут. Я могу сказать, что загрузка сейчас в среднем по году в разных, у нас есть разные сегменты, совсем короткая аренда, ее там минимум, среднесрочный, долгосрочный. Так вот, у нас долгосрочный, среднесрочный контрактов в погоду в среднем 86%. То есть у нас объект все время занят.
Но это выше, чем в среднем по гостиничной отрасли.
Это гораздо выше, чем по гостиничной отрасли.
И высокий и низкий сезон у вас не пугает.
И высокий и низкий сезон у нас нивелированы вот этим соотношением длинной и короткой аренды, соответственно.
Те, кто приобретал апартаменты по договорам долевого участия, вот в комплексе на Кашемина, в апарт-отеле ЕС, за сколько лет они отбивают свои затраты и начинают получать уже чистый доход? Примерные прикидки ведь делали наверняка.
Вы знаете, мы делали примерные прикидки. Я могу вам сказать следующую вещь. У нас есть такая уникальная программа, как программа «Гарантированный доход», когда на стадии строительства человек получает возможность четко понимать, что последующие 3 года ему будут платить управляющая компания сумму, позволяющую ему получать примерно 10% годовых только от сдачи в аренду. Мы не говорим о капитализации. Если посмотреть на конкретный пример, который вы привели, то смотрите, вот за 3 года 30% от стоимости объекта получено от сдачи в аренду, плюс удорожание этого проекта произошло, ну, сейчас мы прямо на коленке посчитаем, 2 миллиона 500 была самая низкая цена, сейчас средняя цена, за которую можно реализовать, это там 3 600, 3 500, соответственно...
На миллион подорожал.
Ну да.
Больше 30%.
Ну это больше 30%, то есть у нас примерно под 70% вот за период стройки и 3 лет эксплуатации люди получили в виде дохода в совокупности, капитализация плюс сдача в аренду.
Люди покупали вот эти апарты, рассчитывая именно на доход? Или это был такой запасной вариант скорее сбережения денег?
Вы знаете, любой инвестор, который покупает недвижимость, он смотрит, все-таки на нее смотрит как на возможность максимально надежно сохранить свои деньги. Вот что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили о том, что нам требуется такой-то процент доходности и так далее, но все-таки сохранение денег в недвижимости – это очень консервативный инструмент, который, наверное, ну, неправильно сравнивает там, не знаю, с торговлей, там, с игрой на бирже. С
покупкой. Это не фьючерсы,
да. Это да, на которых вы можете много выиграть, но много и проиграть, вплоть до того, чтобы все проиграть. На недвижимости вы не сможете потерять, потому что она у вас очень сильная, ну, если вы, конечно, все правильно делаете, то недвижимость вам страхует вот эти ваши вложения, это самый основной фактор, надежность. Вторым фактором является то, что люди все равно по-прежнему остаются в некоторой надежде на то, что эта недвижимость будет дорожать. Понимаете, мы, конечно, говорим, что это уже не те темпы роста, и более того, мы всех ориентируем, что вот, рассчитывать на удорожание надо в последнюю очередь. Если это происходит, это вам дополнительный бонус. И самым главным фактором является та операционная доходность, которую обеспечивает эта недвижимость, если она правильная, и если она дает вам такую возможность. Потому что ведь многие варианты владения недвижимостью подразумевают под собой ваше личное участие. Причем каждодневное...
Каждодневный геморрой.
Ну, я бы, может быть, это и подтвердил. Люди, которые владеют там 2-10 квартирами, уже накушались этим, и для них является огромным плюсом. Я вот это прямо говорю, у меня сейчас перед глазами вчерашний разговор с инвестором, который приобрел 11 апартаментов, продавая параллельно другие виды недвижимости, которые у него есть в различных, потому что он наелся, ему вот не хочется больше заниматься. Вы знаете, такие люди готовы на снижение арендных ставок, лишь бы они больше ничего не делали.
Почем сдается сейчас юнит в комплексе ЕС?
Хороший очень вопрос, Дмитрий. Я вам могу сказать следующую вещь. Я скажу вот такую вещь. Наши апартаменты, которые имеют площадь в 1,5 раза компактнее, чем любая жилая квартира, которая находится через дорогу, имеют уровень арендной ставки на 20% выше, чем эти же квартиры.
Компактнее это 25 метров, да?
28 квадратных 28. Метров у нас апартаменты. Квартиры от 40, там 40-45, да. Соответственно, так вот, 40-45-метровую квартиру в нашем же районе можно снять на 20% дешевле, чем снимается у нас апартамент.
Это стоимость сервиса?
Это стоимость многих факторов. Это стоимость сервиса, это стоимость определенных, ну, смотря для кого как.
Потому это что белая схема, это документы,
это абсолютно
возможность отнести на расходы.
Да, очень, вы прямо в точку говорите, потому что всем корпоративным клиентам, которые размещают своих сотрудников, это чуть ли не самым важным фактором. Для них не важно вот эти плюс-минус 2 рубля, для них важно подтверждение затрат, которые они понесли. Мы это все обеспечиваем, это абсолютно все.
Временную регистрацию тоже
обеспечиваем? Обязательно мы обеспечиваем временную регистрацию. Это уже как раз для...
По
гостиничной схеме.
То есть у вас стоит программное обеспечение?
У нас стоит программное обеспечение, мы ее приобретали, мы специально над этим тоже работали, потому что это тоже не такая простая задача оказалась. Да, не все у нас так четко регламентировано, пришлось определенные там, ну, нюансы там объяснять и доказывать, но у нас... Уже... Да, конечно. Ну, кстати, проблем-то, в общем-то, у нас нет. Наоборот, я бы сказал, что большое спасибо. Все прекрасно поняли.
Ну, им тоже интереснее, вот, когда все
им легально. Им интереснее, потому что они четко понимают, что на их территории творится.
Вот, гражданин приехал, гражданин уехал,
да, и все да, это да, записано. И это все отражается, и это наша обязанность.
Какой средний срок аренды по вашему комплексу?
Вы знаете, у нас вот короткая аренда занимает самый маленький объем, то есть это, грубо говоря, там 20%.
Это суточная,
кто заезжает,
да, до 5 дней?
Вы знаете, сутки очень редко кто снимает, все равно да, это понятно. Там 2, от 2 дней, вот эти выходные, да, до 7 дней. Потом около 40-50% это среднесрочная аренда, месяц-3, и до года, там, ну там до 11 месяцев, у нас пролонгация идет каждые 11 месяцев, это оставшиеся, там, не знаю, порядка там, 30%.
По данным федеральных аналитиков, в Петербурге доля людей, которые снимают жилье, в два раза выше, чем в среднем по стране. В среднем по стране 4,5%, 4,3%, в Петербурге 8,3%. Чем это можно объяснить? Такой спрос на аренду.
Любой большой город, можно относить Москва, Петербург, города-миллионники, это города, в которых приезжает много людей с целью, ну не знаю, ищут лучшую жизнь, где больше денег, где больше заработок, где лучше учиться, ну и так далее.
Плюс 5 миллионов туристов.
И, да? Вы знаете, про туристов тоже нельзя забывать, потому что мы туристические всплески чувствуем даже на себе, это видно. Конечно. И знаете, даже я вам могу сказать, что хорошая или плохая погода чувствуется по уровню аренды, да, это так. И это объясняет то соотношение в проживающих в собственных квартирах и в арендах. Но я могу сказать, что это не те показатели, которые являются конечными, потому что если мы приведем в пример, там, не знаю, тот же Берлин, где там 80% недвижимости, это та недвижимость, которую сдают в аренду.
Да.
Это практика, к которой там уже все давно привыкли, и чем более вот это...
В Париже больше 50%.
Да.
Да.
Я это все... И, наверное, это тоже вот то, к чему, наверное, мы идем, потому что поколение все-таки меняется. Мы очень четко видим нашего потребителя. Это достаточно молодой арендатор.
В нем священное понятие собственности не так глубоко заложено, как у нас с вами, видимо.
Ну, меняется же отношение к тому, потому что мы все из советского прошлого вышли, и для нас единственная возможная частная собственность – это своя квартира. Ну, еще дача, может быть, какой-то степени.
Окей, то есть для ваших клиентов вот эта недвижимость, прежде всего, надежный источник дохода. То есть чем интереснее работает наш пенсионный фонд и наше пенсионное законодательство, тем больше у вас покупателей. Я так понимаю. Ну, потому что граждане хотят хоть чем-то себя обеспечить.
Можно так сравнивать, но я могу сказать, что во всех странах мира, вне зависимости от того, насколько там пенсионная история более развита или менее развита, скажем так вот.
Нет, Александр, я вас понимаю, но у нас-то невозможность поехать на Бали или в Малайзию. У нас-то вопрос выживания. Такой прямой игру.
Я с вами полностью согласен, но я сейчас хочу сказать не о величинах, я хочу сказать о том, что когда у человека, который что-то достиг в своей жизни, есть возможность сохранить деньги в недвижимости, и если это будет еще его неким пенсионным фондом, этим пользуются во всем мире.
Конечно, конечно. Просто вы сказали о том, что ваш покупатель молодой, я полагаю, что группа пенсионеров у вас тоже.
Вы знаете, в чем дело? Я сказал не про покупателя, я сказал про арендатора. Ага. Это, знаете, тоже интересная история, потому что покупатель у нас достаточно зрелый. У нас покупатель – это как раз родители тех, кто у нас арендует. Но если взять вот такую, провести какую-то параллель. Понятно, что люди, которые только заканчивают, там, не знаю, школу, институт и начинают свою жизнь, у них еще нету того капитала, ну, не всех под одну гребенку, конечно, мы гребем, но тем не менее говорим о том, что покупатели – это те люди, которые действительно уже что-то имеют за душой. Очень много у нас сейчас обращений, когда люди приходят и говорят, что мы хотим реализовать свою квартиру какую-то, которая у них стоит, простаивать, и переложить деньги в апартаменты. Зачастую там за продажу одной квартиры они получают там, 2 или 3 апартамента. Это очень частый вопрос. Наверное, это как раз уже, знаете, это наша пропагандистская деятельность, доказывание жизнедеятельности этого продукта приводит к результатам, когда в это верят. А в это верят, кстати, в большинстве своем через вот такой сетевой маркетинг, когда за руку уже собственник апартамента приводит там, своего знакомого или родственника.
Да, у меня тоже несколько знакомых или купили апартаменты, или задумываются об этом. Это есть. Скажите, пожалуйста, вот такие истории, как случилось с комплексом «Виват». Там стройка стоит, инвестора нового ищут, никак не могут подобрать, и люди не могут предъявить претензии получить помещение, потому что по закону только денежки обратно они могут вытягивать в ходе банкротства. Это влияет на рынок в целом, на доверие? Вы говорили о просветительской деятельности. Мы с вами вместе этим занимались 2 года назад. Что-то последние года полтора это немножко пошло на спад. Все вопросы разъяснились или просто уже понятно, что это за товар? Уже не нужно объяснять, сколько там налогов, сколько содержания, сколько коммуналка, какие риски?
Нет, я думаю, что по-прежнему это остается, требуется разъяснение.
Тогда странно, что я вас не вижу в нашем рекламном отделе. Это надо исправить.
Я вам могу сказать, что мы с начала года начали новый проект в Санкт-Петербурге.
Это на социалистической.
Уникальное
место.
Я
вам позавидовал. Уже.
Вы знаете, мы долго очень над этим местом работали с точки зрения приобретения этой земли. И, конечно же, как... Вы знаете, каждый следующий как бы, месяц дает нам к этому месту дополнительную value. То есть, там, начиная от того, что Аэроэкспресс планирует поближе. И, много одни плюсы, одним словом, идут. Тем не менее, конечно же, сейчас я у вас буду появляться чаще.
Социалистическая — это где-то же за памятником Достоевского, да?
Социалистическая — это улица, которая идет от улицы Марата до Боровой. Это центр, который на сегодняшний Тихий день таким, является несколько таким спящим, да, то есть его надо еще привести в чувство, потому что как раз комплекс этот будет давать определенный вектор развития всему этому микрорайону там. Но это несколько станций метро в пешеходной доступности с разными ветками, это вообще исторический центр города, это близость к аэропорту.
Это кусок Коломны, да?
Как-то так трудно. Вы знаете, там, если мы сейчас уйдем в исторические экскурсы, мы как раз прорабатывали, что там было раньше. Там, до революции там как бы ничего не было. То есть нет никаких упоминаний. А вот после революции там была фабрика-кухня. Как раз, знаете, вот некая такая аналогия. Да, аналогия с нашим, в общем-то, подходом к жизни, когда граждане должны жить там не отдельно в своих там особняках, а вот у них есть общее место. Приходите
и питаться
в общем ресторане. Да. Мы какую-то аналогию с коливингом тоже тут можем проводить. Но, тем не менее, потом там была небезызвестная фабрика шоколадная имени Крупской, а уже когда она переехала и была куплена иностранным инвестором и переехала за пределы Санкт-Петербурга, эта земля простаивала там достаточно долго, соответственно, вот мы ее приобрели и будем, и вот уже сейчас строим там, конечно, ну просто роскошный комплекс. Мы, наверное, долго сейчас еще не получим ничего подобного ни в одном из городов, ни в Москве, ни в Петербурге, потому что это действительно удача. Кстати, наши инвесторы, которые очень активно отреагировали на начало продаж этого комплекса, наверное, это тоже осознают, понимают, что такие предложения бывают не каждые, там, даже 5 там, лет. И, конечно же, наверное, тоже показали, потому что почему они так часто в рекламном вашем отделе, потому что, ну, как говорится, действительно очень уж хорошо идут дела.
И так все шоколадно.
Ну, да, вот, кстати, хорошая такая.
Ну, Coca-Cola тоже так думала, потом у них упали продажи 2 раза, не будем
грустно. Это всегда так бывает.
Сколько номеров
социалистической? Поэтому по разъяснительской работе надо будет продолжать. Номеров на социалистической будет более 1100, то есть это будет более крупный объект, чем у нас на Хошимина. Хотя, когда мы его вводили в эксплуатацию 3 года назад, мы подняли статистику, оказалось, что это крупнейший гостиничный комплекс, который был введен в Петербурге, в Ленинграде даже, можно говорить, за последние 30 лет.
Тут, по-моему, в этом году уже Градсовет согласовывал какой-то отель на 5000 номеров где-то в районе Крыленко.
Не очень согласен, что это отель, но тем не менее, давайте вот...
Вот мы согласовали его как отель.
Да, спорить
можно. Кому нужна гостиница на 5000 номеров в районе улицы Крыленко, для меня загадка.
Если мы говорим про апартаменты,
конечно,
это, наверное, имеет место быть. Хотя, честно говоря, всегда надо делать очень хороший маркетинговый, ну, вообще анализ локации, в котором делается тот или иной объект. Когда мы делали проект на Хошимина, я слышал очень много скептических замечаний, например, такого же там, отель на 1000 номеров, кому это надо? И когда я предъявлял исследования по арендным ставкам коммерческой недвижимости в непосредственной близости у метро проспект Просвещения и ставки, и сколько вообще там, какой там объем квартир, которые сдаются в аренду, тогда люди немножко по-другому начинали смотреть. Вы знаете, все вплоть до там 100% подтвердилось, даже мы еще получили добавленные какие-то вещи, на которые, может быть, не так сильно обращали внимание. Это и автомобильный кластер, которому удобно там размещать своих сотрудников, это различные медицинские учреждения.
Это заводы Nissan, Ford.
Hyundai,
это
все наши клиенты. Uh-huh. Это там торговые комплексы огромные, не будем называть их имена, чтобы не подавляться рекламе.
Давайте вернемся на социалистическую. 1000 апартаментов, 1100. Больше 1100. Сколько удается продавать в месяц в среднем?
Смотрите, мы за...
10-15 или больше?
Я вас умоляю. Смотрите, мы начали формальные продажи с 15 января.
Так.
К сегодняшнему дню у нас продано почти 40% комплекса. Вот если такими темпами пойдет дальше, то мы продадим это все за этот год. Что, собственно говоря, не то, что нам даже особо-то это и не надо. Нам уже сейчас это не очень надо, поэтому мы имеем возможность...
Цену будете поднимать.
Ну, а цена у нас абсолютно честно договорено, что цена у нас зависит от сроков. Покупаете сегодня одна цена, покупаете завтра другая цена, покупаете послезавтра будет третья цена, если там что-то останется.
Сколько нижняя граница?
Какая нижняя сумма? Граница у нас сегодня можно приобрести в собственность, фактически коммерческую недвижимость в центре города, которая будет приносить вам доход от 3,5 миллиона рублей. Это полностью оборудованные апартаменты.
Вот как раз сегодня у меня не случилось с собой свободных 3,5 миллионов, а то бы мы, конечно, с вами обсудили.
Я вам посоветую вариации, да, то есть вы знаете, что 3,5 миллиона нам сегодня от ваши не нужны. Более того, если вы хотите воспользоваться одной из наших там вариантов приобретения, то можно и кредитные деньги использовать для покупки, то есть ипотеку дают целый ряд банков под приобретение.
Проценты выше, чем по жилью, или такие же?
Плюс-минус одно и то же, то есть в зависимости от программы банка, они у них у всех
то
разные.
До 10,5%.
Ну, побольше, наверное, все-таки 11 надо говорить сегодня. Но можно там 10% первый взнос. Вы можете вообще даже не пользоваться банковской услугой. Вы можете за счет того, что сейчас еще достаточно долгий срок до сдачи объекта в эксплуатации, можете воспользоваться вот этим периодом, чтобы выплачивать нам рассрочку. То есть сегодня вам надо иметь 10% собственных средств, все остальное мы вам разбиваем на весь период. Да, вы в этом случае не получаете скидку за единовременную покупку, но цена у вас...
Когда стоит. Планируете сдавать?
Конец 2019 года у нас, ну, то есть фактически к Новому году, 2020, мы получим разрешение на ввод в эксплуатацию. Полгода мы берем на то, чтобы все это замечательное хозяйство передать по актам приема-передачи нашим собственникам. То есть до середины 2020 года у нас начинают действовать программы доходности.
Затраты на эксплуатацию, на содержание и на налоги по комплексу ЕС сопоставимы с жильем? Насколько они выше?
Они сопоставимы с жильем, потому что, несмотря на то, что пересчете на квадратный метр стоимость услуг повыше получается, она не низкая, но за счет того, что компактный номер, у нас коммунальный платеж, который платят наши арендаторы, в 4,5 где-то примерно 1000 рублей в месяц. Mm-hmm. То есть это сопоставимо с однокомнатной квартирой. Да. Хотя, говорю, если объективно пересчитать на квадратный метр, то пониже, повыше будет стоимость. Но что у нас действительно хорошо, так это то, что у нас действительно очень все замечательно с налогами, как это ни странно звучит, это то, чего боялись больше всего. У нас в связи там, с изменениями в законодательстве о налогообложении физических лиц, апартаменты сегодня несут нагрузку там, до 1000 рублей в год.
А это потому, что никак не придумают, как бы это обложить апартаменты, не трогая гостиницы. И никак не получается. Так
я думаю, что и не надо никого трогать, потому что я могу сказать, что государство апартаменты вот в нашем исполнении приносит доход от того, что все 1000 апартаментов – это легальный бизнес, с которого люди платят налоги.
У нас ККП?
ККП. Ну, 99% – это ИП, это 6% от оборота, и они все платят налоги. И это как раз тоже определенный, как говорится, польза от объекта, когда из серого рынка наши клиенты переходят в абсолютно белый.
Бесспорно. Как в Москве поживает проект? Там та же картина, что у нас, или есть специфика?
В Москве специфика есть только в том, что все цены там, начиная от покупки недвижимости и заканчивая арендами, в полтора раза выше, чем у нас. А так глобально у нас все те же самые пропорции. Также мы наших клиентов обеспечиваем где-то примерно 10% доходностью от операционной деятельности. И, по большому счету, все те же самые этапы, как мы проходили на Хошимина, сейчас проходят по заполняемости, там, по налаживанию.
Я почему спросил про Москву? Там по отчетам в новостройках до 30% занимает апартамент. Там их гораздо больше.
Я поддерживаю. Это именно так. Но надо сказать, что там практически все эти 30% это объекты, которые от жилья нельзя отличить. То есть глобально это жилье, которое назвали апартаментами. В нашем же случае...
Я только знаю, там и в промзонах все это строится.
Где только не строится.
И заводские здания переделывают в апарты. Последний, видимо, вопрос. Как вы оцениваете перспективы этого рынка? Будет ли у нас увеличиваться количество апартаментов? И будет ли этот увеличенный объем предложения пользоваться спросом?
Апартаменты в количестве растут, комплексы, называемые себя апартаментами. Спрос действительно есть. Хотелось бы, чтобы не дискредитировали нашу хорошую идею. Там.
Всякие виваты?
Ну, я бы этого зря так, наверное, говорить, потому что, я надеюсь, что все приходят к какому-то там пониманию правильности.
Комплекс-то неплохой был задуман. Да.
Главное реализовать задумки.
Да, конечно. Конечно. Ну, давайте на этой оптимистической ноте. Значит, будем расти вместе с рынком. Аккуратно закончим. Я напомню, сегодня мы говорили про апартаменты, и в студии Фонтанки офис был генеральный директор сети отелей ЕС Александр Погодин и Дмитрий Семечкин. Спасибо, всего доброго, до встречи через неделю.
Спасибо, до свидания.